Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это известный журналист, еще более известный путешественник, хотя не знаю, что более, Михаил Кожухов. Здрасте, добрый вечер.
Да, здрасте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, трудном самом, который вам приходилось принимать в вашей жизни.
Знаете, у меня как-то вот так сложилось, что некоторые вещи, которые остались строкой в биографии, они произошли случайно. То есть, ну вот вообще, моментально, когда подумать не успевал. А некоторые действительно были связаны с мучительными раздумьями. Ну вот, как ни странно, два самых тяжелых решения были связаны с попыткой изменить профессии. Сначала, когда меня пригласили стать пресс-секретарем МММ, и второй раз, спустя там какое-то количество лет, когда поступило предложение стать пресс-секретарем председателя правительства. Вот над этим я размышлял очень долго и мучительно шагами.
Ну, давайте разберем оба шага. Да.
Давайте про МММ тогда.
Как это было?
Смешная история. Я трудился редактором международного отдела «Известий», и вдруг раздается звонок. Человек говорит: «Здравствуйте, я Бахыт Келебаев. Мне это имя ни о чем не говорил. Говорит, я режиссер роликов МММ. Давайте с вами встретимся». «Давайте». И говорит: «Вот давай ты будешь пресс-секретарем МММ». Я был настолько не готов к такому повороту событий, что я просто растерялся. Причем мы встречались несколько раз в каких-то компаниях, в каких-то, ну, людей, связанных с этим, значит, с этой всей историей. А тогда это было золотое время журналистики, «Известия» бурлило. Я вообще не понимаю, когда мы делали газету, все сидели в кафе, все чувствовали себя прорабами перестройки. Значит, вот мы решаем судьбы страны. Но платили унизительно мало. То есть настолько мало, что я ловился на том, что каждый раз вынужден объяснять ребенку маленькому, почему я не могу купить ему ананас. И, конечно, комплекс вот этой нищеты, он тогда очень сильно давлел. И я спрашиваю Килибаева: а кроме будет зарплата? Он говорит: слушай, ну что ты задаешь дурацкие вопросы? У тебя жизнь будет другая. Ну, по тем временам зарплата редактора отдела в «Известиях», наверное, составляла что-нибудь там чуть меньше $300. И он мне говорит: ну, 2500 тебе хватит на первое время. И, конечно, вот не столько манила перспектива изменить профессию, сколько поддавливала нищета, и это было большим соблазном. Но, видимо, берегла судьба. Вот что-то мне мешало, что-то останавливало. И это продолжалось до недели две. Я стонал от раздиравших меня противоречий. И, наконец, согласился.
Согласились?
Я согласился на встречу с Мавроди. А встреча эта была назначена в тот день и час у него дома на Комсомольском проспекте, когда туда ворвался спецназ. То есть меня просто вот уберегла судьба.
Это да.
Уберегла судьба. Потом...
Надеюсь, вы с оперативниками там не столкнулись?
Нет. Я уже сейчас не вспомню, как это было. То ли я ехал один, то ли, по-моему, тогда еще мобильных телефонов не было. Это там 90 какой-то, там второй, третий, что ли, год. И раздался звонок, и сказали, что отложим. Ну, тут уж я вообще начал тормозить, потому что там же не сразу разбили ТММ, она как-то еще какое-то время после этого сопротивлялась. И тут уже я понял, что вообще это все это не про меня. Не про меня. И так это само собой рассосалось.
Слушайте, как интересно. Вот когда вам в следующий раз сделали предложение изменить профессию и стать пресс-секретарем,
да.
Вас ничто не уберегло, вы просто согласились. Или это было не так просто?
Нет, это было тоже не так просто. Дело в том, что я никогда вот этот костюм на себя даже не примеривал. Ну, то есть, там я мог представить себя... значит, капитаном секретной подводной лодки, там, разведчиком, нелегалом, чемпионом мира по боксу, писателем, наконец, там, каким-нибудь, если брать совсем юношеские времена. А вот, чтобы стать начальником, ну, никогда. Поэтому, когда летающая тарелка меня засосала, и, значит, я оказался за столом, где сидела так называемая семья, и меня спросили, ну, а ты что, Михаил, думаешь? Вот там про что-то. Я был, конечно, в шоке от того, что происходит. И еще больше... Ну, или еще больше, не знаю. Но решение мне далось это непросто. Настолько, что я оказался в какой-то небольшой компании и даже, ну, счел возможным спросить совета. А там был Сатаров, к которому я отношусь с очень большой симпатией.
Знаем его, нежно любим.
Да. Я тоже хотел, в общем, по-моему, это была наша единственная встреча. И он дал мне гениальный совет, которым я воспользовался, и который сам даю, когда там считаю уместным совет дать. Он сказал так, что нельзя делать необратимых поступков, а все остальное можно. Я, поразмыслив, подумал, что согласиться на это не будет необратимым поступком. Но последней каплей стало вот что. Вот ну, уже, собственно, тогда я сказал так, что я должен встретиться с человеком, если он мне понравится, я скорее соглашусь. И вот уже после того, как я это сформулировал, подо мной сгорела машина.
О, боже мой.
У меня был старенький, у меня был старенький Passat, купленный, вот, бэушный, тогда же, в общем, часто из Германии привозили машины. Хороший такой, какой-то Passat, мощный, очень мне нравился. И вдруг он загорелся подо мной на Ленинском проспекте.
Боже.
Причем я чайник абсолютно технический. Я только в кино вижу, что они взрываются. Мне страшно, потому что из-под капота пламя. Я пытаюсь звонить в пожарную охрану, и просто уточнить адрес. Я не понимаю сам. Я только понимаю, что я там между университетским и ломоносовским. Я выскакиваю из машины. Я пытаюсь сделать так, чтобы поток как-то отогнать. Чтобы, если она взорвется, чтобы никто не пострадал. Ну, и самому страшно рядом с ней стоять. А только я чуть-чуть отхожу, люди, советскому человеку, российскому, по барабану, что там землетрясение, пожар, они меня объезжают вплотную, а она горит уже, скаты горят, колеса. Ну, в результате приехали пожарные. Я им сказал, что они должны мне бутылку коньяка пусть сделают, что хотят с этой сгоревшей машины. Вот. И я подумал, ну, черт, ну, вот мне теперь ездить-то не на чем вообще. Вообще. А там обещают, значит, машину. Надо соглашаться. Ну, и надо сказать, что все-таки встреча с руководителем, она тоже сыграла свою роль.
То есть вам
обаял.
Понравился?
Смотрите, то есть ответ однозначно да. Вот сейчас, там, вспоминая это далекое время, потому что мы говорим с вами о периоде 99-й год. Во-первых, есть, конечно, магия какая-то самого вот этого, ну, вершины власти. Ты ее чувствуешь. Во всяком случае, когда я стоял перед дверью, я поймался на том, что я волнуюсь. хотя, в общем, с возрастом мы волнуемся все меньше и меньше из-за каких-то вот таких ситуаций, не связанных с риском, там, большим для близких людей, да, или... Я почувствовал, что я волнуюсь. Во-вторых, вспомните, пожалуйста, не прелести, значит, свободной журналистики, которые длились вот в это время. А вспомните ощущения от нашего прежнего лидера,
которому сегодня исполнилось бы 85 лет.
Да, ну вот мне жаль, что я вспоминаю об этом в его день рождения, но у всех на глазах был пьяный, называя вещи своими именами, человек, который дирижирует оркестром.
Позднюю ельцинскую эпоху.
Да. Или когда он там не смог в Канаде выйти из самолета, а все руководство. И было какое-то вот ощущение стыда и желание, что пришел какой-то новый, энергичный, другой человек. И это, кстати, тогда во многом определило сногсшибательный успех, с которым Путин в первый свой срок победил. Ну и, наконец, он, конечно, обладает обаянием очень сильным. И за то недолгое время, пока я там находился, я видел, как это работает с самыми разными людьми. И нашими, и не нашими, настороженными, входившими к нему, и которых он, ну, там, вот используя какие-то личные свои возможности, перевербовывал, что ли, на свою сторону. Это он делать умеет. Или, во всяком случае, умел.
А если говорить не про Владимира Путина, в принципе, у нас тут за историю существования программы «Разбор полета» периодически бывают люди, которые с ним сталкивались, ну, в разное время, и про обаяние многие говорят. А если говорить про работу именно пресс-секретаря главы правительства, вот там какие были сложные решения? Все-таки вот это вот журналистское прошлое, оно ведь наверняка накладывало отпечаток.
Ну, сказал, журналистский ген на тот момент уже, мне кажется,
да. Знаете, ген, вот, да, учитывая
вот
то, что это
сейчас,
семейная профессия.
Там, оглядывая какой-то исторический промежуток, я прихожу к мысли, что журналистов приглашать на эту должность вообще неправильно. Если вы вспомните там Сергея Медведев, значит, Дмитрий Якушкин, Михаил Кожухов, еще кто-то был, кого я прозевал. То есть вот такие профессиональные газетчики или телевизионщики. Они в результате выглядели бледнее, чем профессиональные дипломаты и чиновники. Вот если сейчас абстрагироваться от какого-то личностного восприятия, скажем, Пескова, там, ну, есть кому-то он не нравится, кому-то он нравится, кому-то кажется, что вот зря у него усы, или не зря усы, или не так там он что-то делает. Но, по сути дела, Истржемский, значит, Песков, его предшественник Громов оказывались эффективнее. Они запомнились гораздо больше публики, их фразы там ушли в народ, потому что в этой работе очень сильно есть охранная функция, защитная функция. И, ну, я это точно знаю, потому что я это так тоже тогда воспринимал. То есть, когда любую нападку на или любой вопрос, который ставит там, раз может бросить тень на, ты начинаешь защищать. Ты бросаешься на амбразуру.
Но это не журналистская работа.
Это не журналистика, нет. Это не журналистика. И я должен сказать, что я себя чувствовал неловко. Мне было невероятно интересно, конечно же. И покажите мне человека, которому будет неинтересно заглянуть за эти кулисы. Ну, из наших коллег с вами. Но вот некое ощущение того, что ты не на своем месте, меня не покидало ни на секунду.
У меня сейчас примерно 38 разных шуток. Во-первых, про Истржемского, который стал путешествовать.
Да, снимать, да, да, и тоже был у нас. Да.
И это, видимо, какое-то там вот что-то у вас там распространилось, может.
Во-вторых, конечно, про усы. Про усы. Невозможно не
пошутить. Да, Владимир Путин себя, наверное, выбирал пресс-секретарей по усам. И сейчас был бы у нас твиттер не усы Пескова, а усы Кожухова.
Обязательно
и такой
было
же
бы.
Был бы смешной и популярный. популярный Твиттер. Но сложилось по-другому. И вы недолго проработали в правительстве. Дальше какая была развилка? Вот вы перестали быть пресс-секретарем. Какое там было следующее важное решение?
Дальше было тяжело, на самом деле, потому что почему я им перестал быть? У меня там, может, на эту тему есть несколько предположений, но нет объяснения, потому что мне никто ничего не объяснил. И вроде бы как за мной не числилось никаких там преступлений или там, не знаю, ошибок, промахов. И я как-то вот, я был, а потом перестал быть. И...
Как это произошло? Вам просто... Как вы перестали быть пресс-секретарем Путина? Как это было?
Я зашел 3 января в Кремль. И, ну... Особенность этой человека на этой должности заключается в том, что он, ему не надо там записываться на прием. Он может войти тогда, когда ему нужно, в кабинет. И что-то я пошутил на тему о том, что вот там вы слетали в Чечню, меня не взяли с собой. Возможно, там за что-то наказание, не знаю, буду исправляться. Что делать дальше? И Владимир Владимирович, не поднимая глаз, сказал: «Зайдите к Волошину».
О, Александр Сталевич вам все объяснил, видимо.
Ну, он мне что-то объяснил, да.
Поставил перед фактом.
Ну, там была какая-то такая мягкая формулировка, что вот он там сочетает в себе теперь обязанности премьера и президента, а все равно за Белый дом надо кому-то отвечать, так что ты вот там типа посиди в Белом доме. Ну, в действительности это было постановление меня перед фактом. Мне не понравилось то, как это было сделано. Это было сделано не по-мужски в моем представлении. Вот. Ну и все. А потом вот из-за того, что не было за мной никаких, значит, прегрешений, то вокруг меня образовалось какое-то странное поле. Непонятно, вот он чего. И я очень долго не мог найти работу после этого. И я думаю, что я мог бы быть занесен в книгу рекордов Гиннесса как человек, который через там полгода после того, как или через год после того, как он был пресс-секретарем там первого лица или практически первого лица, чистил ботинки в Каире. Ну, для камеры, да, но тем не менее. Но, как говорит один из персонажей Симонова, Константина, ничто нас в жизни не может вышибить из седла.
И я прошу прощения, у нас тут просто пришло сообщение, которое невозможно не прочитать.
Да, оно замечательное.
Уважаемый Михаил, невероятно, но я тогда как раз был на Ленинском проспекте рядом с вами, Тоней и вашей горящей машиной. Мы с товарищем пытались вам помочь, но вам тогда было сильно не до нас и нашей помощи. С уважением, Евгений Мещанинов.
Ну вот это так подтверждает то, что я никогда не вру.
Да, слушайте, я прошу прощения, хотел вернуться к стыку 99-2000, как раз тому стыку, когда Ельцин сказал, что он уходит. А вы как узнали о том, что Путин и Ельцин, и что вот это все? Ну, вы же раньше узнали, чем мы все.
Не поверите. Я зашел поздравить с Новым годом Дмитрия Козака. И я сидел... А он... Ну, он возглавлял тогда аппарат правительства. И был очень... Ну, он в самом близком круге друзей Путина. У нас округлились глаза синхронно, потому что работал телевизор. Ни он, ни я не знали об этом.
Обалдеть.
Да. Говорят, что Юмашев сам чуть ли не вез по Москве пленку с Останкина. Но более того, там была такая спецоперация накануне. Судорожно искали в Федеральной службе охраны тех, кто умеет кататься на лыжах, потому что было известно, что Путин поедет кататься на лыжах, и нужны были охранники, которые умеют это делать. А тогда это дзюдо некоторые любили и до.
Да, и в теннис еще все играли к тому моменту уже.
ФСУ тогда, как я понимаю, было немного народу способных. И все это вот обсуждали в Белом доме, вот лыжи, вот поедет, значит, куда-то. И, ну, это такая вот спецоперация, это про нас.
Про журналистику еще хотела спросить. Вы были СОПКОРом в Афганистане во время войны.
Да.
Решения, которые принимаются на войне журналистам, насколько они должны быть быстрыми, военными, журналистскими, человеческими?
Знаете, у меня есть сейчас такое размышление о том, что нет никакой там военной журналистики. Во всяком случае, там, проработав почти 4 года, я не обнаруживаю в себе что-то такое, какие-то сакральные знания. Единственное, что всегда приходит на ум, это вот в связи с этим. Есть рассуждение у Хемингуэя о том, что на войне надо научиться как можно быстрее врать. И чем быстрее ты научишься, тем легче тебе будет делать свою работу. Значит, я с этим, пожалуй, соглашусь, потому что ложь всегда сопутствует войне. А либо в виде каких-то цензурных рамок, которые тебе предлагаются, либо, что еще важнее, это происходит потому, что на войне человек оказывается за границей добра и зла. Он находится на территории, где не действуют общечеловеческие библейские заповеди. И это его самого вынуждает действовать за пределами добра и зла. И, в общем, для того, чтобы как-то об этом внятно рассказать, необходим очень большой художественный талант. Вот у меня такого таланта нет. То есть я так и не сумел рассказать о войне так, чтобы она стала последней, там, условно говоря. Ну, я идеализирую, конечно. Но чтобы вот я ее показал так отвратительно, как она того заслуживает, любая война. Вот. И это тоже вынуждает тебя врать в какой-то степени.
Вы же еще в такое время работали журналистом на войне, когда, ну, и правду-то особо нельзя было говорить, нам же
да, там
запрещали.
Были абсолютно жесткие цензурные рамки. Это меня ночью разбуди, я это все помню. Значит, я мог упомянуть в одной публикации одного погибшего и двух раненых.
Именам именно.
Вообще. Общие потери. Один погибший, два раненых.
То есть, когда, не помню, уже году 87-88 ракета попала в комнату отдыха на летчиков на Кабульском аэродроме, погибло, по-моему, то ли 7, то ли 9 человек, не было возможности об этом рассказать, я бы никогда в жизни не пропустил цензор. Я мог рассказывать о боевых действиях на фоне батальона. То есть слово полк, бригада, дивизия, армия были запрещены. И все цензурировалось, то есть все перед публикацией, если на гранках не было печати военной цензуры, они не могли быть опубликованы. А как мы не старались обманывать цензор, это было невозможно. Потому что там сидели, видно, ушлые мужики, которые, там у них была инструкция, они этим инструкциям четко следовали. И это до смешного доходило. Просто до смешного. Однажды я рассказывал о полке нашем, который стоял в Паншерском ущелье, в таком в кишлаке Руха. Поскольку там были обстрелы, постоянный полк вгрызся в землю. И его расположение было очень похоже на метро. И сами они шутили. И я там, когда писал об этом, вот еду. Следующая остановка – библиотека. Мне это вычеркнули. Потому что библиотека – это штатная единица полка. В батальоне библиотеки быть не может. Если мы напишем, что библиотека, враг догадается, что там у нас полк стоит.
Понимающий цензор, однако.
Да, понимающий. Да.
Сейчас перерыв, а у меня вопрос. Ну хорошо, тогда после перерыва я только напомню, что Михаил Кожухов, журналист, у нас в программе «Разбор полета», плюс 7985-970-45-45, это номер для ваших сообщений, а мы к вам вернемся буквально через 5 минут после кратких новостей и небольшой рекламы.
Разбор полета.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Разбор полета.
21.35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». В студии все еще Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр. И к нашему удовольствию наш гость, журналист-путешественник Михаил Кожух.
Мы говорили про необходимость врать про войну, на войне. Ну и вообще достаточно жесткую цензуру. Но при этом вы, получается, что каждый день принимали для самого себя решение оставаться в журналистике? Это вот как это уживается в одной голове? Желание быть журналистом и позволять себя цензурировать?
Вообще, вы знаете, я сейчас скажу вещь, которая, наверное, странно прозвучит. У меня в Кабуле был момент абсолютного счастья. Вот я физически ощутил себя счастливым человеком. Это была осень. Я люблю осень. Вот я еду на своей старенькой «Волге», поднимаюсь по дороге к дворцу Амина, где располагался штаб 40-й армии. И я понимаю, что сейчас я куда-нибудь полечу на какую-нибудь войну. Я вот буду с этими мужиками, я напишу о них какой-нибудь классный репортаж. И когда выйдет газета, ее вынут из ящика, и там найдут какие-то свои фамилии, там своих папы, там мужа, брата, узнают, какие они клевые мужики, какие они геройские. Я это сделаю. И мне это было очень приятно. Вот я воспринимал это время как максимально, когда я был максимально профессионально востребован, когда я чувствовал вот наибольшее удовольствие, удовлетворение от того, что я делал. Ну, такие условия, говорю, ну что, ну, во всем мы сидели на партсобраниях, голосовали, руки поднимали, и что, и ничего страшного.
Ну, вы же тебя просто не знали другой журналистики.
Не знали, конечно.
Только такая, да. И никакой больше.
Ну, конечно.
Ну, а вообще международная журналистика такая умерла. Очень сложная. Вот, я как раз хотела сказать, умерла. Что это очень сложная ведь история, потому что необходимо не только там следить за происходящим, но и понимать контекст, почему этот сказал это, а этот сказал это, и что это вообще значит.
Совершенно верно.
И в России сложно ориентироваться, когда что-то сказала за рубежом, так еще, наверное, сложнее.
А у меня, знаете, был такой эпизод. Вообще вот при всех там минусах от этих мужиков, которые на излете советского времени этим занимались, все-таки каждый из них был синонимом профессионализма. Там, я сейчас назову несколько имен, и многие люди вспоминают. Владимир Цветов, Япония. Там, Всеволод Овчинников, Китай, Япония. Был такой совершенно потрясающий журналист Станислав Кондрашов. Он еще у него обладал и ярким литературным даром. И ну, так случилось, что уже там в перестроечные годы я оказался на его юбилее. И там был дядька, ветеран внешней разведки, который в одно время с ним работал в Америке. И он рассказал, что я однажды принес телеграмму в центр, а мне начальник говорит, я знаю, что сейчас Стас Кондрашов работает над этой темой, выйдет в «Известиях», когда материал, мы там коррективочки внесем и тогда уже отправим. Вот какой был уровень там понимания ситуации. Ну, а потом прошло, это известно, что когда там наступают драматические перемены в стране, то гибель дворника у тебя во дворе задевает человека гораздо больше, чем гибель сотен тысяч людей от голода где-нибудь в Африке. И как-то всем стало по барабану, что там в этих Чили, Бразилиях и Боливиях, если говорить про меня. И как-то вот эта территория вообще сузилась.
Ну как, сейчас мы опять живем международной политикой. Сейчас опять мы занимаемся чем угодно, только не внутренними делами. Вот, ну, правда, опять с уровнем профессионализма, наверное, проблемы есть. Что, кто там у нас говорил, что шииты от сунниты, сунниты не отличают и не знают, важно ли, что есть эта разница или нет.
Как был жив Георгий Ильич Мирский, мне кажется, все знали, чем отличаются шииты.
Кроме руководства страны.
Ну, я про нас, да.
Да, ну... Просто сейчас ведь возвращается эта потребность в понимании международной политики или нет?
Не знаю. Мне кажется, что это пропагандистские какие-то вещи, когда просто вот акцентируются на там, происходящем в Сирии или перед этим на Украине. Но это не...
Ну, не тот уровень.
Ну и что?
Ну, хорошо. Рассказывайте скорее про Пиночета.
Да, просто потому у нас уже слушатель просит.
Во-вторых, ну, вы, мне кажется, не совсем недавно написали длинно и подробно эту историю о том, как это все происходило и почему, собственно, это вызвало такой большой скандал и заголовок, да, который в результате привел к скандалу о том, как Россия извиняется перед Пиночетом.
Да. Ну, просто не повторяться. Ну, была такая ситуация, что я снимал в Чили в 93-м, наверное, или 94-м году кино документальное, которое состояло из монологов диаметрально противоположных. Но все они говорили про Пиночета. И было как-то странно, что кино про Пиночета, а его там нет. И в результате там были президентские выборы, на которые я пошел на участок, куда должен был приехать генерал. И там мне удалось познакомиться с военным комендантом Сантьяго. Это была пятница. Он попросил меня позвонить в субботу. Я позвонил без каких-либо шансов на удачу. Но он... в субботу сказал, что вот в 12 Пиночет встречается со мной с избранным президентом Чили, а в 12:45 ждет меня министерство обороны.
Пиночет тогда не давал интервью никому?
Никому. Никому вообще. Я пытался это организовать через разные совершенно каналы, но без результата. И это было удивительно. Я не поверил в удачу, стал писать список вопросов на всякий случай. И когда я пришел туда, там сидел адъютант, он поинтересовался, о чем вы хотели поговорить. Я говорю, а вот у меня в кармане список вопросов. Они были составлены очень дипломатично. Он стал вычеркивать один за другим. И сказал, значит, оставил вопрос, только расскажите о своих родителях.
Любимый вопрос.
Да.
Кто были ваши матушка и батюшка?
И говорит, значит, что встреча продлится 1.5 минуты. 30 секунд будет снимать оператор, а потом вы еще минуту будете говорить про отчет.
Шикарно.
И я говорю, что это не совсем сценарий, о котором я мечтал, поэтому давайте сделаем так. Если Пиночет захочет со мной говорить, то все это поймут. А если не захочет, то тогда 1.5 минуты. И я стою вот в этом в каком-то помещении, и у меня пульсирует, я не знаю, все, мне надо что-то делать. И я даже не знаю, придумал ли я это, или это произошло спонтанно. Но когда вошел Пиночет, я подошел к нему, вместо «здравствуйте», сказал: «Господин генерал, хочу вас просить прощения». «За что?» — спросил Пиночет. «За то, что я написал о вас, когда был молод, он ходил с подлиянием коммунистической пропаганды». «Садитесь», — сказал он. Вот. Ну,
хороший
так,
ход.
Да, ну так, подождите, да я не особенно врал, потому что действительно я писал какие-то глупости в 70-х годах, когда все об этом писали, что Пиночет построил себе двухэтажный дом площадью 300 метров под Сантьяго, что сын его там в коммерческой какой-то структуре директор. В общем, какие они...
Ну, это не отменяет человеческие жертвы.
Нет, это не отменяет человеческие жертвы. Это правда, которая была за 17 лет правления военных ровно 3200 человек. Что плохо? Что плохо?
Вот вы сидите с Пиночетом, понимая всю вообще важность этого момента, и вот как удержаться, чтобы не спросить его так, как хочется спросить? Да, не в смысле, вот, а как бы вы поступили, может быть, иначе, а в смысле, неужели вы можете спать после этого, там, да, или жить после этого?
Ну, я на самом деле задал этот вопрос именно примерно и так, что вот если бы сейчас ситуация повторилась, вы бы действовали так же или что-то изменили? Я все-таки в какой-то такой максимально дипломатичной форме этот вопрос задал. Ну, он был уверен в себе. Сидел старый дедушка, на самом деле. Пожилой, военный. И ничего, кроме этого. Это не то, что там какой-то Бармалей, у которого горели глаза. Сидел старый больной дедушка.
Мне интересно, мы, кстати, с журналистами довольно часто тоже это обсуждаем, в том числе в программе «Разбор полета», про решения, которые нужно очень быстро принимать во время интервью. И я думаю, что это может касаться не только интервью с Аугусто Пиночетом, когда все идет не так. Вот, ну, не получается. И нужно срочно принимать решение и переворачивать, потому что человек не отвечает, не раскрывается, не расслабляется. Ну, вы понимаете, да, что по-разному может пойти интервью. Как здесь принять решение? Были ли у вас какие-то свои специальные фишечки? Может, заодно нас научите? У нас такое бывает иногда в разборе полета.
Ну, какие-то фишечки у меня есть, какое-то наблюдение про то, как это надо делать. Но их там примерно 11 таких фишечек.
Примерно 11. Все понятно, так. Продолжайте.
Причем последняя из них говорит о том, что если когда все пошло не так, то делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Это та ситуация, когда от вас требуется все ваше обаяние, все чувство юмора. Вербуйте, соблазняйте, выворачивайтесь наизнанку. Потому что такое случается, и у меня тоже происходило. А происходили провалы, о которых вспоминать-то стыдно. Но есть же все-таки какая-то метафизика в том, что мы с вами делаем. И не все же можно объяснить. Не все.
Слушайте, а когда вот я все не могу про Пиночета не спросить еще, а когда вышел фильм, и вот случился этот скандал с этим заголовком, вы когда о нем узнали, об этом скандале, каким образом, и какие решения вам пришлось тогда принять, или никаких? Все, фильм вышел, уже ничего не могу сделать.
Ну, меня спасло то, что уже был 94-й год, и как-то ситуация была довольно мягкой, потому что для тех, кто там не читал мою публикацию, на следующий день после выхода фильма одна из крупнейших газет Чили сдвинула шпигель и большими буквами написала: «Россия просит прощения у Пиночета». Я узнал об этом, я уж не помню как.
Ну, испугались, наверное.
Ну, я, наверное, немножечко, да. Я, наверное, чувствовал себя не в своей тарелке. Да, скорее всего, так.
Ну, а дальше никто вам не звонил, вам не пришлось ничего делать.
Нет.
Просто вот...
Как-то рассосалось, само собой, да.
Повезло, действительно.
А как вообще журналистика появилась? Это было какое-то естественное решение, потому что вот есть журналист в семье?
А у меня мама была журналистом, папа доктором, но они расстались, и я больше слышал... Она была театральным критиком. Я слышал два слова: театр и газета. И как-то... подумывал, вот или туда, или туда. При этом ничего не писал я до вообще того, как закончил институт и начал работать. Ну, почему-то вдобился я в голову, что это должно быть именно так, и именно международная журналистика.
Слушайте, ну, ИНЯС, который ныне Мариса Тереза, университет, Институт иностранных языков, да, лингвистический. Это очень крутое образование, к которому приковано, в общем-то, внимание, в том числе и спецслужб, военные переводчики, например. тоже иногда вербуются из этого института, насколько я знаю. То есть не только МГИМО поставляет кадры в разведывательные службы. Не вербовали вас никогда?
Более того, один из наших преподавателей работал с нелегалами, и он говорил, он сказал, это там тоже есть свидетель, потому что он при всей группе сказал, что он бы взялся из меня сделать...
Разведчик.
Ну да, в языковом смысле. Но, не знаю, может, повлияла характеристика, которую я привез после первого курса с военных сборов.
Что же там было?
Там было дословно написано: Кожухов Михаил Юрьевич исполнял обязанности секретаря комсомольского бюро батареи. Недисциплинирован, склонен к необдуманным поступкам. Я думаю, что это самое точное. Они меня раскололи.
Довольно быстро. А хотелось?
Да, очень хотелось. Нелегальную разведку хотелось. Мне кажется, что это романтично. Очень. Так.
Было какое-то разочарование, когда вы поняли, что характеристика подвела?
Да нет, как-то я увлекся журналистикой и с этими юношескими познаниями расправился.
Вот вы рассказывали, что после того, как вы перестали работать пресс-секретарем первого лица, вы долго не могли найти работу.
Да.
А потом что, как-то подвернулось, или вы как-то сами придумали, что вы будете делать, или что? Дальше это же уже была телевизионная журналистика.
Да, да, я вернулся. Ну, я и до того же все-таки занимался телевидением, и вернулся в ящик. Правда, за кадр. Я тогда снимался первый выпуск «Последнего героя». Я там был что-то вроде боцмана над журналистами в этой команде съемочной. И там был человек, продюсер, который после этого стал ходить и конючить: «Это будешь ездить как Сенкевич». А я однажды ляпнул: «А что как Сенкевич? Да я буду чему-нибудь учиться», сказал я, не подумав. Он сказал: «Чем это будешь учиться?» Я говорю: «Не знаю, каким-то традициям, ремеслам». Почему я так сказал? Вот самое обидное, что эта вся деятельность, она получила какое-то там общественное признание, и придумана она была вот так просто, сорвалось с языка. Да и, честно говоря, я это и работать не могу назвать. Это сплошное удовольствие было.
Ну, слушайте, у вас и машина сама по себе загорелась на Ленинском проспекте. И вот мысль так самая собой просто озвучилась. Зато как поменяла, кстати, круто поменяла вот это вот путешественническая составляющая или нет?
Ну, вообще никак не поменяла.
Никак не поменяла.
Нет, ну, конечно, что-то... путешествие — это такое познание себя и познание того, как должно быть у тебя вокруг. Потому что ты, когда едешь куда-нибудь, ты смотришь и завидуешь, потому что, если есть чему, потому что тебе хочется, чтобы так было у тебя дома. Вот. Наверное, это каким-то образом поменяло, но для меня большая загадка вообще, как количество увиденного и пережитого переходит в качество. Я пока вот не могу для себя ответить на этот вопрос.
Но этот переход, он происходит?
Ну, как-то происходит, я надеюсь. Я, ну, все-таки надеюсь, что происходит. Ну, как? Черт его знает.
Ну, вас там нигде не завербовали никакие традиции, культуры, что-то такое. Знаете, когда вот... Ну все, не могу просто расстаться с этим местом, с этими людьми, с этим образом жизни. Нет?
Ну, это же работа все-таки.
Это все-таки работа. Работа,
конечно. Ты это воспринимаешь как объект изучения. Там, объект для того, чтобы сделать сюжет. Как вы воспринимаете каждого человека, который приходит садиться перед этим микрофоном?
Ну, у нас, знаете, тоже по-разному потом складываются отношения. И с людьми, и с микрофонами, и с новостями. Всякое бывает. Это вот на самом деле непредсказуемо. Та самая метафизика, о которой вы говорите. Вот с местами, наверное, так же?
Наверное.
Вам никогда не хотелось, правда, уехать в другую страну?
А я, может быть, и хотелось. Но я вот пытаюсь представить,
не
что...
Не успеваю подумать.
Нет, я представляю себе, что я там буду делать. Вот просто вот я проснулся. Дальше что? Я не готов развозить пиццу или там работать официантом в ресторане уже как-то.
Хорошо, если позовут на хорошую работу, которая вам понравится, но с условием, что вы будете жить в другой стране.
Да и никаких препятствий я не вижу для этого. Потому что мне важно что-то делать. Или хотя бы испытывать иллюзию, что я что-то делаю. А в общем-то, все, что я умею делать, это связано так или иначе с русским языком. И хотя я там еще несколько, на нескольких говорю, но... Единственное, что я придумал, что я мог бы, наверное, купить лодочку и возить туристов рыбу ловить на морскую рыбалку. Но на лодку пока не накопил, поэтому...
Да и туристов наших теперь мало где найдешь.
Не обязательно наших, можно и, тут и не наших.
Из каких-нибудь стран, у которых получше отношения с окружающим миром, чем у наших.
Которым просто можно ездить,
да, можно
куда-нибудь,
ездить.
Куда не захотят.
Куда везде
да
можно.
И нам взять. Еще можно ездить, и нам можно и нужно ездить.
Ну вот, кстати, по поводу «нужно ездить», перефразируя вопрос нашего слушателя, где же места на эту планете, на которых обязательно надо попасть?
Конечно, есть, но список у каждого свой.
А у вас какой? Вот какой был или какой остался? Вот вы столько, ну, вы везде, мне кажется, были. Вот вы где еще не были, и нужно обязательно съездить?
Ну, не знаю. Ну, у меня в этом списке странные. Там, например, в нем есть Флоренция, но нет Венеции. В нем есть водопад Виктории, например. Ну, какие-то вещи, которые меня тронули, восхитили, удивили, поразили.
Да, я про... А все? Нет? Еще у нас есть же время.
Ну,
да?
Давай, 2 минуты.
Ну, про туристическую компанию хотела спросить. Но это же бизнес уже такой совсем другой. Это какое-то другое занятие. Это уже, ну, это совсем другая история. Или нет? Или на самом деле это все такая же... та же самая работа, условно?
Ну, все-таки я громко называюсь президент клуба путешествий. Я все-таки больше вникаю в существо программы. Это очень похоже на то, как я составлял программу для съемок. И там правлю описание маршрутов. Это тоже, в общем, скорее журналистка. Вот я не вот во все остальное как-то оперативно управляю.
Как коммерческую такую деятельность.
Да, как я не очень успешен в этом.
А вы смотрите вообще телевизор?
Да.
И журналистика новостная и политическая насколько сейчас отвращает от себя?
Меня очень сильно отвращает.
Ну, то есть в мире журналистики вы человек скорее счастливый, потому что вы можете заниматься чем-то приличным.
Ну да, как-то вот так сложились обстоятельства, что я в последние там 15 лет был избавлен от необходимости...
Этих вот решений и выборов.
Да. Но тоже вот у меня есть еще одно такое размышление, что в этой профессии неизбежен выбор между желанием лучше жить и быть лучше. То есть он рано или поздно становится перед каждым из нас. И вот так и было раньше, и в там, советские годы, и во время перестройки, и сейчас. И вот нужно просто понимать, что да, это рано или поздно этот колокольчик прозвенит, тебе надо будет отвечать перед самим собой на этот вопрос. Ты хочешь быть лучше или ты хочешь лучше жить?
Вы для себя этот выбор сделали?
Я сделал, да. Да. Если бы я его не сделал, то я бы сейчас где-нибудь был бы...
Пресс-секретарем Роснефти.
Например.
Ой, я вслух сказала, извините.
Да, это очень напрашивалось.
Ой, извините. Минута у нас осталась. А над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Если оно есть.
Вообще. Нет, такого сейчас, пожалуй, нет. Вот такого, чтобы решение, чтобы... Такого нет.
Само собой опять произойдет. Все.
Надеюсь, что да.
Счастливый случай. Главное,
да.
Чтобы машина больше не горела.
Это правда.
Но... впечатлили этим рассказом.
И наши слушатели, и я, кстати, тоже. Многие пишут, что, конечно, гипноз от вашего голоса. Это что-то удивительное. Это правда.
Спасибо.
Вот, поскольку мы родички.
Да.
Мы вообще в этом смысле.
Ушами, да,
больные
любим.
Люди, да. Голос, да. И все, что вы рассказали. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в программе «Разбор полета» был журналист, путешественник Михаил Кожухов. Спасибо большое.
Спасибо большое.
И вам тоже.
Разбор полета.